до Наполеона.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Евгений Никифоров. И рад приветствовать в нашей студии нашего родного, я бы сказал, гостя. Это Кирилл Александрович Черноризов. Кирилл, приветствую.
Добрый день.
Директор Православной Троицкой гимназии. То есть это в Троицке православная школа, которая называется Троицкая православная школа. Кирилл, вы уже год как там являетесь директором, и мне очень хотелось бы знать ваше впечатление. Особенно почему? Не потому, что вы директор православной школы, а Радонеж в свое время учредил 3 православных гимназии, им уже по 30 лет. Вот, и вы выпускник одной из них, гимназии Радонеж. Но вместе с тем, вопреки ожиданиям всех нас, которые хотели, чтобы вот вы в церкви были, хотя бы в данном случае вы пришли уже в прямом смысле, стали церковнослужителем, в таком ширином смысле этого слова. Вы закончили эту школу, но не стали клириком и не иноком, а стали биологом. Закончил Московский государственный университет. Вот что у вас за специальность? Почему биология?
Спасибо за вопрос. Значит, история была такая. То есть, получается, я учился в гуманитарной школе, классической гимназии, и которой к биологии, в принципе, имело мало отношения. Вот. И потом, где-то в 10 классе, я начал думать, куда мне двигаться. И мне вот было интересно все связанное там, с генной инженерией, с управлением жизнью, там, вот эти все вещи. Это романтизм у меня был, такой ореол. Вот, у меня отец, он доктор психологических наук, занимается психофизиологией, вот, и в МГУ, он всю жизнь в МГУ, заслуженный профессор, вот, и я к нему подошел, говорю, папа, вот, у него такие интересы есть, он говорит, слушай, ну, вот тут как раз открывается факультет новый, факультет биоинженерии и биоинформатики, вот, и проходит набор на первый вообще, в принципе, курс в истории этого факультета, то я говорю, вот, здорово, давай попробуем, и вот меня обложили репетиторами, вот, я немножко подтянулся, навострился и туда поступил.
А сильно нужно было подтягиваться?
Ну, вообще, надо сказать, ну, наверное, не очень вообще-то. Ну, там математика, конечно, была сильная, тяжелая, вот, но нормально было как-то.
То есть преподавание православной гимназии Радонеж было достаточно хорошего.
Да, на хорошем уровне, да. Ну, там, правда, надо понимать, что тогда условия поступления были иные, сейчас это ЕГЭ, вообще все по-другому. Вот, тогда просто экзамены вступительные сдавали.
Ну, педагоги остались те же, поэтому я надеюсь, что и общие требования, они такие же умненькие, такие же требовательные и такие же снисходительные, с другой стороны, что в этой атмосфере любви и приятия ученика, чтобы там вы какие бы ЕГЭ не вводили, а православие катком асфальтовым не задавишь, все равно нам пусть какие-то там трещинки выйдет на свет Божий. Вот вы мне скажите, пожалуйста, вот все-таки то время, когда вы в этой школе учились, и сейчас вы являетесь директором православной школы, это Троицкая православная школа, вы просто пытаетесь сделать кальку того, что было в гимназии Радонеж, или что в каждом, естественно, директору хочется что-то внести свое по-своему построить?
Ну, точно не кальку, конечно, потому что я попал уже в готовый сложившийся коллектив в школе, чтобы так было понятно, 350 учеников у нас и 60 примерно человек, сотрудников, педагогов, администрации и так далее. Вот, и весь этот коллектив, он уже сложился, просто нужно было его каким-то образом как-то с ним уже работать. Вот, поэтому я ни на какие реформы и революции я не был настроен, разумеется. Вот, но то, что мне очень помогло моя бытность в православной школе обучения, чем оно мне помогло? Во-первых, я видел ошибки, которые делали в той школе, они в любой школе есть. эти ошибки, но у меня они уже были в голове, я поэтому знал, как не делать.
Вот, как? Вот хотя бы очень меня интересует. Какие были ошибки, которые вам кажутся наиболее серьезные?
Ну, наиболее серьезные. Ну, например, вот когда я пришел в школу, у нас как-то так просто сложилось в Троицкой школе, что у нас это там сейчас это тема этого года. У нас вообще форма, в принципе, одежды какая-то, не знаю, дресс-код или еще что-то, она, в принципе, была прописана довольно подробно, даже, по-моему, к уставу приложение было, но она не соблюдалась вообще, в принципе. Вот. И, ну, я когда пришел, я сразу понимаю, что, ну, мы должны выглядеть, ну, хоть какие-то ограничения должны быть. И, соответственно...
Это какие-то вторичные признаки православного гимназиста.
Да-да, ну, хотя бы немножко. Вот. И когда мы составляли вот этот перечень, он очень небольшой, там, наших пожеланий к форме, вот, вместе с отцом Леонидом, духовником школы, то я как раз помнил, что нужно составлять эти правила таким образом, чтобы самим их всем соблюдать. Вот, потому что я помню, что у нас в гимназии в Радонеже, ну, были такие учителя, в том числе, которые очень были крайне строги к ученикам, там, за какие-то одежду, там, джинсы или не джинсы, или там за макияж, но при этом сами этим пользовались широко, и, ну, дети все это видят же прекрасно, что ты двойной стандарт какой-то. И вот, например, такой вот вещь, это я запомнил, и из этого извлек урок, например.
Я даже знаю, кого вы имеете в виду, притча во языцах, вместе с тем, ну, не будем сейчас тем более называть уж само собой, но это люди все равно были достойны, как педагоги.
Да, да, конечно, бесспорно.
Высокого качества.
Это им не в упрек, так скажем.
Уже макияж пусть оставят, лишь бы преподавали качественно, да?
Ну, мы вот так тоже решили, что пусть оставим этот макияж там этот в школе и так далее, лишь бы, да, не перегнуть.
Да. А то, что касается формы, вы ее будете вводить или нет?
Ну, вот у нас из-за того, что до этого было как бы, ну, отсутствие требований, по сути, мне, ну, было понятно сразу же, что нельзя ни в коем случае ломать, как бы, то есть сразу вот мы сейчас вот форму введем или там какие-то правила введем и будем за ним бегать там с палками, там, мерить. Там,
ну, что дает форму? Вот в чем преимущество или недостаток формы?
Ну, для меня лично вот, это как бы показатель того, с уважением ли ученик относится к школе или нет. То есть, если ученик соблюдает эти требования формы, они у нас очень простые, ну, действительно простые, просто соблюдать их. Вот, то, значит, он говорит, что тем самым, что я лоялен в школе. И мы это все видим, все понимаем, все спокойно. А если нет, то мы понимаем, что вот этот человек выказывает свою нелояльность и несогласие вообще со школой в принципе. И это для нас уже сигнал тревожный. Это уже не наш, как бы, ну, что-то надо делать с этим. Вот так вот. А вторая причина. У нас есть школьный храм на втором этаже, он же и актовый зал, и этот аргумент меня тоже убеждает, что мы, в принципе, здесь в храме находимся, потому что, ну, все пространства школы тоже, они как бы такие пересекающиеся.
Сакрализуются, да?
Да, да, и поэтому, если вот здесь храм, есть престол у нас и так далее, ну, надо одеваться, наверное, как-то хотя бы близко, как в храме, наверное, вот так вот.
То есть как, вот белый верх, черный низ или что?
Нет, у нас очень лояльные правила, но вот для меня это было удивительно, честно говоря, но это тут сказывается, наверное, не так у меня много опыта было в образовании. Очень тяжело, например, дались и даются правила форм для девочек. Мы просим, чтобы юбки были хотя бы где-то в районе колена.
Ой, эти девочки, вот. Ой, эти девочки.
И причем аргументы все понятные, там бывали просто до этого ситуации, когда, ну, просто в неприличном виде девочки ходили, вот, и мы объясняем, говорим, что, ну, если колено, это как ориентир, то есть, ну, чтобы с линейкой не ходить, ну, дурака там совсем не включать. Вот, ну, сделайте так хотя бы. Вот. И нет, и вот, вот с этим прям проблема. Но улучшается ситуация, получается потихонечку.
Ну, слава богу, потому что вот те школы светские, государственные, которые я знаю, правда, говорят, что есть и светские хорошие школы, московские государственные, вполне там на высоком уровне, и педсостав замечательный. Но вот те, которые я знаю, меня поразили. Я не так часто бываю в таких школах. Вот я одну посетил, боже, сидит девочка лет 11, с крашенными губами, вот, такими же глазами, приклеенными ресницами. Может, это чуть не комлечики. Еще эти громадные ресницы, больше ее глаз, наверное, как у ребенка еще совсем. Сидит неприличным образом, естественно, на окне. Так, я пришел, она, так сказать, не очень на меня отреагировала. Курит в туалетах.
Да, знакома.
Тоже, знаете,
да,
такое...
Да. Я хочу вот тут добавить еще к форме, что вот я юбки, это ладно, больное дело, но, например, когда мы с духовником обсуждали, что можно одевать, не одевать, мы, например, решили, почему бы худи не одевать там в той же школе, почему бы нет. И, в принципе, я хотел бы в будущем, это не сразу делается, прийти к какому-то форме одежды, которая, ну, именно нашей школе будет принадлежать, и, может быть, будет какой-то не совсем стандартный, это совершенно нормально, не обязательно брюки, там, рубашка, пусть будет худи фирменный, там, с логотипом школы, допустим. Вот, и в будущем, если все будет хорошо получаться, и школа будет развиваться так, как я вижу, то носить форму школьную какую-то, которую мы, может быть, и разработаем, это будет как прерогатива, а не то, что мы там заставим. Вот я так это вижу.
Вот Василия Великого в гимназии, там они носят форму.
Все.
И она очень красивая, эта форма.
А, да.
И они, поросята, так гордятся этим делом, потому что мальчики сразу подтянутые, когда с галстучками, эти галстуки у них такие под, как-то, простите, господин директор, за такое слово, канают под Итон, да?
Да.
Вот под лучшие английские школы. Для нас есть, существует некий такой миф о английском образовании, английских школах, как о некотором таком идеале. Мы даже на заре всего, когда основали школу, вот, Радонеж и все остальные школы, в частности, поехали в Итон смотреть, что ж там такое. Честно говоря, это производит громадное впечатление, потому что это несколько корпусов, это целый городок, который весь заострен на обучение, на эту школу. Конечно же, чудесные условия быта для ребят, ну и стоимость там обучения, конечно же, это все привилегированная школа, безусловно. И когда видишь этих буквально интеллигентнейших, образованнейших, с потрясающей аристократической физиономией девочек и мальчиков, которые в Итоне учатся, конечно же, хочется, чтобы и в нашей школе было такое. Но мы вот в Радонежской школе такого не добились, хотя, в принципе-то, хотелось. Но там можно было понять, потому что, во-первых, контингент у нас не самый обеспеченный. Говорили так, что вот из-за этого. Хотя, на самом деле, я думаю, что это не совсем правильно, потому что как раз форма, она освобождает от забот, как одеть ребенка. Уже приличный костюмчик, он есть костюмчик всюду. Вот можешь и в цирк, и в театр, и в первый мир, и добрым людям попасть. А если еще галстучек сюда, так вообще умиление у бабушек у всех это сразу вызывает. Насколько там уже учеников, мне трудно сказать. Но, во всяком случае, это, безусловно, дисциплинирует. А вы изучали опыт вот заграничный? Как-то читали что-то по этому поводу?
Ну, я вот опирался на опыт двух, по крайней мере, школ, в которых я бывал. Ну, вот Василия Великого, да, видел. И еще вот в Свято-Петровской школе мне очень понравилось. Мы там бывали. У них форму их разработала их же выпускница, которая занимается дизайном одежды. И поэтому сама же школьница, выпускница. Они вместе там сообща как-то это сделали, разработали, и вот рекомендованная форма у них есть своя, таким образом. Это мне понравилось. А в остальном у меня пока вот задача этого года, может быть, последующего, просто чтобы хотя бы чуть-чуть это все привести в порядок. То есть сейчас пока вопрос о форме даже там какой-то, ну, не стоит, это все там взводят.
Форма формы, конечно, дело хорошее, но и без формы тоже хорошо.
Да.
То есть вот это же, опять-таки, Радонежская гимназия, она славилась тем, что там большая степень свободы.
Да, это тоже важно.
Да, вот вы допускаете, какая степень свободы у вас в вашей школе?
Ну, у нас очень много можно, но дети, понимаете, как, когда вот эти там у нас есть 6 пунктов рекомендации к внешнему виду, ну, все 6 простые, люди все время концентрируются на том, что нельзя. Они не понимают, насколько много им можно. И они не сравнивают, допустим, с другими школами, с теми же православными или там элитными, олимпийскими, не понимают, что насколько у нас много можно, не ценят пока что. Но ничего, можно многое.
Ну, вот отправить их в Итон на один семестр и посмотрим, как они там себя почувствуют, насколько там им понравится. Но опять-таки, по опыту школ уже устоявшихся, которые называются православными, там есть свои большие проблемы. По форме, опять-таки, они православные, а внутри очень небольшое количество детей или семей даже, которым можно отнести к действительно верующим, для которых это важно. А у вас как в школе?
Ну, есть такая, я не знаю, как назвать, проблема, да, наверное. Получается, проблема, она касается условно шестых, примерно от шестого до девятого класса. Вот, там, конечно, ну, с чего бы начать. Я, когда учился сам в православной гимназии, я проходил через многое недозволенное, что и проходят сейчас дети того же возраста. Я прекрасно все это помню, я себя не ощущаю каким-то очень сильно взрослым там. Вот, это мне понимание, с одной стороны, дает как бы какое-то, ну, спокойствие. То есть я не воспринимаю эмоционально, когда там кто-то где-то там покурил в туалете, у нас там эти деятели находятся.
Катастрофа.
Это как бы, ну, мне понятно, как человеку, как такому человеку, который себе позволял тоже излишки какие-то, и немало. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, как бы, надо, конечно, с этим что-то делать, и это надо понимать, что этот период пройдет, что он закончится, и что дети могут иметь право там где-то, например, даже, может быть, и не верить в Бога, или очень сильно в этом сомневаться. Вот, это я тоже все прекрасно понимаю, и ребятам так говорю, что я не могу вас верить, заставить, там, молиться заставить, я вот все, не собираюсь этим заниматься, но на молебне с утра быть и на школьных богослужениях быть надо обязательно, просто из уважения, просто посидите, подумайте о своем, это учебное время, из уважения к школе. Ну, также вот я провожу аналогию, что, например, Кому-то, может, не нравится там математика или биология, но это же не значит, что человек выходит из класса и там где-то по углам там прячется и телефон, я не знаю, еще с чем-то. Но такого же не бывает. И то же самое, как богослужение, можно...
Телефоны у вас запрещены.
Да, да, это отдельная история. Вот, а то же самое богослужение, это как можно воспринимать как практику по закону Божию, который у нас ведется с 1 по 11 класс. Ну, нравится это, не нравится, ну, школа-то православная, что ж тут. Ну, как-то вот так. Ну, надо, да, детей тоже потерпеть надо обязательно, тех, кто вот и бунтует, и не согласен, и так далее, нужно обязательно.
Ну, какие добродетели вы воспитываете в школьниках? Вот вы со своим духовником, с отцом Леонидом, наверняка в этом смысле у вас какое-то общее мнение есть на этот счет.
Ну, пока мы так вот, наверное, этот вопрос не поднимали, но у меня внутреннее то, что я очень хочу, первое, что надо сделать, это чтобы было взаимоуважение учеников, сотрудников школы, администрации, всех друг к другу. Вот с этим, в принципе, проблемы есть, причем на разных уровнях. Вот, и есть второй момент, это некоторые, многих ребят такая какая-то расслабленность, которая, вот, я не знаю, с чем ее сравнивать. Иногда я вот, я когда пришел в школу, я увидел эти сцены, вот есть, бывают фильмы, когда там вот такие школы неблагополучные, там дети сидят там, развалившись, там кидаются бумажками, как-то неуважительно относятся к педагогу, педагоги недолюбливают детей, вот такие сцены, не, я не говорю, что все такое было, но такое я увидел несколько раз и понял, что это такой душок есть, и вот с этим надо в первую очередь что-то делать, чтобы вот это уважение появилось, вот это то, что мне важно, потом посмотрим, что будет дальше.
Ну да, это Бог, это, кстати, действительно очень обидно, потому что атмосфера в школе, в православной школе, мне кажется, это первостатейная забота.
Да, да.
Какую вы ее видите, эту атмосферу? Как они? Ходят по струнке? Или вы позволяете им вот эти, как вы говорите, вольности некоторые в школе? До какой степени распространяется эта свобода?
Ну, я, кстати, вот про этот дух, я еще, мне очень запомнилось, я прочитал вот Антона Макаренко про его педагогическую поэму, был потрясен этой книгой, и он там называет это тоном, тон в колонии у него был, тон определенный, вот это примерно тот же дух, который должен быть в школе, единый, вот, а до какой степени позволять, ну, сложный вопрос, до какой степени, не знаю, сложно ответить. Сложно ответить. В разных случаях по-разному. Но вот мне, знаете, что хотелось бы, наверное, вот, чтобы не было высмеивания, наверное, друг друга, детей и учителей друг перед другом. Это есть просто какая-то катастрофа. То есть, например, когда я пришел, было очень много жалоб, например, от учеников на некоторых учителей, что они там где-то проявляют сарказм, где-то, причем это не то, что прям постоянно. Сарказм, какую-то иронию, вот эти все вещи. Я думаю, ну вот детей это ранит. Потом я начал общаться, у нас вот есть такой телеграм-канал, где есть ученики с 6 по 11 классов и я. И еще зампу воспитательной работы. Больше там вообще никого нет. И в основном я там общаюсь с детьми. Вот. И там я понял, ну, косвенно по нашим разговорам, что дети вообще-то друг на другом и надо мной в том числе, и сарказм, и ирония. И потом я еще такие вещи узнал, услышал, что я просто волосы на голове зашевелятся. Вот. И поэтому это какая-то беда такая, что дети очень не любят в отношении к себе вот этих вещей, но сами проявляют просто катастрофически много вот этого. Издевки, насмешки и так далее. Вот. И, наверное, вот это та граница, где надо останавливаться, наверное, тут свобода. Где вот издевка, насмешка. Смешка, наоборот, а не помощь друг другу.
Ну, это хорошо сказать «надо». И просто, так сказать, а вот как это воспитать? Это же, ну, целая наука. А просто сказать, это же мало. Это же нужна какая-то педагогическая процедура, какие-то методы педагогические.
Ну, да, ну, конечно. Ну, вот я, например, вижу большую роль в этом плане. У нас в этом сейчас вот не совсем это все получается. В уроках, например, труда и физической культуры, например, вот, во-первых. То есть там это, мне кажется, те места, те уроки, где, ну, при правильно подобранном педагоге, там могут детям давать какие-то вещи такие, которые их могут ободрить и приводить в себя. Вот, потому что сейчас это не получается. Ну, вот, наверное, так вот физкультурой, например, я вот сейчас хочу, вот к нам придет один... заслуженный тренер по боксу, например, Олег Владимирович Меньшиков, очень ждем его, чтобы провел с ребятами уроки физкультуры, вот прям со всеми мальчиками, у нас раздельная физкультура, и он как-то тренер уже бывалый, так сказать, и воспитавший ни одного спортсмена, в том числе чемпиона мира, вот, и вот чтобы он с ними как-то поработал, вот, с мальчиками, тут важно очень.
То есть вы не запрещаете себе приглашать, вот, и заниматься, собственно, такими вполне земными вещами, как физкультура, скажем, да? То есть это не просто сосредоточение школы на молитвенном правиле, на исполнении церковной дисциплины.
Да.
Это еще и просто забота о их здоровье.
Ну, и в том числе. Ну, понимаете, смотрите, я когда вот пришел в школу, вот, ну, мне нужно было решить, каким образом я буду выполнять свою работу, и в чем она заключается, вообще моя работа. Вот, и я для себя это сформулировал, что моя работа заключается в том, чтобы проблемы превращать в задачи. И я поэтому... Значит, делаю следующим образом. Если я могу какую-то задачу делегировать другому человеку в школе, я обязательно обязан это делать, 100%. Это просто мне как правило, это я ошибусь, если сделаю иначе. Вот, это дает мне возможность любого человека в любую заботу, в любую проблему вникнуть тотчас же. И сразу все смогу записать, пометить, не забыть. Вот, и поэтому, ну, все знают, что там ко мне кабинет, пожалуйста, приходят там первоклассники, там и учителя, и кто угодно, с любой проблемой, и мы, как правило, добиваемся ее решения. И это вот именно то, что у меня руки развязаны. Я не погружаюсь в эти проблемы слишком глубоко, а все время могу взять что-нибудь еще. И поэтому и столовая меня волнует, и что они едят, волнует, какой-нибудь чай не пьют, меня волнует, физкультура, труд, все меня волнует, все меня касается.
Ну, молодец. Нет, это действительно молодец, потому что, ну, как директор, это такая, ну, это все. Это действительно забота и ответственность за все. Вот там кто-то из педагогов или сотрудников что-то там прострафился или как-то не то сделал, а кто отвечает? Директор.
Ну да, в том числе уголовная ответственность.
Вот-вот-вот, начиная с этого. Вот, ну, не про уголовную ответственность я хотел спросить. Да, следующий вопрос. А как вы находите язык общий, и находите ли общий язык с духовником? Вот духовник и директор. Потому что очень часто, так как и тот педагог, и вообще претендует на некоторое, ну, как-то царство или, значит, патриаршество, да? Что тут главнее-то на самом деле? Вот Никон говорил, что нет, патриаршество, прежде всего, а царство подчиненное. Ну, и получил, конечно, за это, ну, потому что надо знать меру всему. И вот все-таки духовник — это тоже, там есть желание такое поруководить всей школой, всем процессом воспитания детей. Как вы находите, как вы разделяете вот здесь вот?
Ну, получается так. Во-первых, я отдаю себе отчет, что организация наша устроена следующим образом. Есть учредитель, это приход. У прихода есть настоятель, отец Леонид Царевский. И он меня нанимает как директора. Я наемный рабочий. Я не самый главный в школе человек. Меня завтра могут уволить, и у меня нет никого директора. Это раз. Вот, поэтому я понимаю, кто надо мной есть. Это с одной стороны. С другой стороны, я как директор несу уголовную ответственность. Поэтому за решение, допустим, даже учредителей, я не могу брать на себя ответственность уголовную, в том числе, например. Поэтому обязательно все должно делать с моего ведома. Очевидно. Ну и третий самый важный момент — это то, что у нас с отцом Леонидом, в принципе, сходное направление мысли. Ни разу еще такого не припомню, чтобы прям сильно что-то мы там как-то расходились в этих. Где-то я там что-то уговариваю даже, где-то отец Леонид настаивает. Вот. Но как-то получается, честно говоря. И мы вместе. Я, во-первых, люблю очень советоваться со всеми, потому что я как-то верю, что обычно решение многих вопросов и проблем находится у людей самих. Просто надо помочь, как бы, добыть. Вот. И это обезопашивает от такого, знаете, такого царского так управления, что там я знаю, как правильно. Я не знаю, как правильно, но зато посоветуюсь, поговорив, можно эту правду добыть. И вот с Томом Леонидом я тоже по многим вопросам, ключевым, просто прямо я записываю там, что-то с ним обсудить. И мы советуемся, и все, приходим где-то каким-то.
То есть и папизм нехорош, и цезарепапизм.
Да, да, да.
Тоже...
Двуглавый орел.
Да, да. Поэтому нужно как бы иметь две головы, но одно тело, которое отвечает за его...
Тело Христово, в которое мы приступаем к чаше.
Да, вот хорошо вы сказали. Действительно, совершенно верно. Много ли у вас чисто церковных дисциплин?
Мало, только закон Божий, в принципе. И вот молебны утром мы молимся вместе, и литургия общешкольная, и, в принципе, все. Ну, и бывает еще, у каждого класса есть свой святой, и они на день своего святого отправляются в храм тоже там на службу. Вот, и, в принципе, это мало, это, наверное, правильно, потому что перегружать не стоит, а нам важно, вот, опять же, вот какой-то дух свой развить, чтобы было понятно, что православная школа – это там, это именно, ну, любовь какая-то, и взаимоуважение, умение с друг другом договориться, чтобы все друг к другу относятся как-то хорошо. Вот. Вот это вот добиться важнее. А дисциплина, закон Божий с 1 по 11 класса, ну, вполне достаточно.
Вот я помню бытность, вашу бытность в школе Радонеж. Меня очень радовало, что младшенькие очень переживают, как сдают экзамены старшенькие. И, значит, старшие ухаживали за младшими, как-то помогали. Вот это такое нежное отношение между учениками разных классов. Тут дедовщины не было уж совершенно точно. Вот здесь вам, как, во-первых, есть сейчас, и какие у вас виды на будущее?
Ну, у нас есть вот как раз план этот, мы уже начали это потихонечку вводить, это что-то типа шефства. То есть получается как, что, например, какой педагог берет первоклашек, доводит их до 4 класса, где их оставляет, уже они идут по кабинетной системе с 5 класса, уже там с классным руководителем другим. Вот, и вот этот... Идея заключается в том, чтобы сделать шефство классов, старших классов над младшими у тех, у кого был один классный руководитель в младшей школе. Потому что у них есть свои какие-то особенности такие. Вот, и классного руководителя у каждого изначальной школы, у него есть свои какие-то особенности, кто-то лучше сплачивает класс, кто-то как-то, ну, по-своему, в общем, с ним работает. И поэтому вот эти классы, у них есть что-то общее вместе, общий педагог в начальке, получается. И вот чтобы они, старшие, помогали им как-то взаимодействовали. Вот это мы пытаемся вводить, да.
Ну, это замечательно совершенно, потому что мой собственный опыт говорит о том, что для меня в университетские годы, где я практику проходил в школе, конечно же, для меня это было крайне важно, когда меня посылали там в школе заговорить со старшеклассниками или с там пятиклассниками. Это, кстати, совершенно разные люди, разные, просто вот поразительно, как разные задачи. Если пятиклассники, это они такие умнички. У них вот это самый любимый возраст, да? Старшеклассники, они тоже хороши, молодцы, но там уже просыпаются низы, там уже лень, там уже мысли о другом. Плоть начинает проявлять себя и начинает командовать человеком. А внутри школы сами старшеклассники, вы их пускаете в младшем классе, чтобы было шефством именно вот это, не кураторов, а именно самих учеников?
Ну, самих учеников, да. Вот то, что я говорил, это речь о том, чтобы ученики сами. Ну, я правда, понял. У нас пока еще не совсем получается. Но
да. Получится, получится. Получится, тут я просто хотел бы опять-таки поделиться, простите, может, много говорю, хотелось бы вас больше слушать, но вот опять-таки личный опыт говорит о том, что, смотрите, как интересно, вот многодетная семья, и обязательно в многодетной семье, там, старшенькие, они естественным образом помогают родителям заниматься младшими, не потому что надо, присмотри за ним, то-то, сё-то, а у них это как-то, ну, как дети вот играют в куклы, игрово проявляя заботу о младенцах, да, совсем маленькие, так и здесь уже со взрослыми им очень нравится. И младшие так любят своих старших сестер, старших своих братьев, поэтому этот процесс естественный, а потом возрастное различие очень небольшое, и они еще чувствуют очень себя. Они все как бы еще одно племя, еще не разошлись в возрасте на совершенно разных, на учащих и учащихся, как это мы говорим. Так что дай вам Бог, мне кажется, это может быть очень широким и хорошим опытом. А у вас есть ли лагерь православный летний?
Лагерь был, потом он с ковидом, по-моему, так немножко приостановился, его существование. Я не очень знаком, как он был устроен. Вот. Но сейчас меня вот спрашивали тоже, сделаем, не сделаем. Я сказал, что давайте пока погодим, потому что первый год такой, ну, очень насыщенный у нас был. И надо, конечно, хорошенько подумать, там немножко проанализировать, что мы дальше, куда движемся и так далее. Поэтому сейчас вот нет. У нас есть школа будущего первоклассника, такая практика очень хорошая, примерно на, не помню, на одну или две недели собираются все первые первоклашки, их привозят как на уроки там по чуть-чуть совсем, какие-то экскурсии там проводят. Да. И потом, кто уже, то есть мы набрали их, они точно идут в первый класс, и их как-то слаживают там друг с другом заранее, чтобы они на 1 сентября пришли уже каким-то коллективом более-менее. Вот такая есть практика.
А вы не были в школе у Татьяны Ивановны Лещевой Серафима-Саровского гимназия?
Нет, не был.
Вот очень рекомендую именно в этом смысле. Эта гимназия тоже учреждена Радонежем, хотя основатель ее, естественно, Татьяна Ивановна Лещева, и ее концепция, все это вот ее, в общем-то, выдумки, ее коллективы, которые она создала. Чудесная школа. И очень творческий человек, она до сих пор бурлит эмоциями, бурлит какими-то креативными, как сейчас говорят, идеями. И у них там, и, конечно же, есть опыт общения между учениками и учителями, там совершенно замечательный, большой. Они начинают, как она говорит, мы вообще-то начинаем воспитывать детей, начиная с живота мамочки. Вот совсем-совсем маленьких. Это школа Рождество, там, по-моему, у них, не знаю, как так или называется. И вот эта протошкола начальная самая, где мамочки сначала ходят, потом еще подготовишки эти, они, не знаю, там со второго года, наверное, третьего. Так забавно, когда эти кони уже здоровы мчатся по коридору, да, а тут вот выползает из-за угла какой-то совсем чуть ли не с соской. Шибут же! Вот так. И вот они уже воспитываются в этом духе, и родители знают, куда они отдают детей, зачем им эта школа. Теперь вот в связи с этим следующий мой вопрос. Как родители, они случайно попадают в эту школу? Что они от нее ожидают? И те ли это родители, которые вы хотели бы иметь? Делаете ли вы какие-то собеседования для тех, кто отдает своих детей в вашу школу? Измеряете ли вы градусником православности или церковности этих детей?
Ну, вступительные у нас какие-то испытания есть, конечно. Мы не берем совсем прям уж двоечников, и на православности мы делаем акцент важный. Вот смысл тут в том, что по опыту педагогов, соответственно, и отец Леонид про это много знает, что если берем, например, ребенка из неверующей или малого церковленной семьи, то где-то в переходном периоде, там, в возрасте, возможен такой конфликт, в котором будут задействованы все, и родители, и ребенок, и школа, потому что ребенок дома одно у него, в школе от него другое требует. Он может начинать лавировать, выбирать для себя более выгодную стратегию, и нет единства, и все это может заканчиваться нехорошими вещами, когда там родители прям вот держат ребенка в школе, ему здесь прям невозможно находиться, он терпеть это не может, и школа от этого тоже страдает в итоге, и одноклассники еще, и учителя. Поэтому мы стараемся, конечно, чтобы, ну, вот церковленство это было. Бывает, что люди обещают там воцерковиться и так далее, но тут я вот оставляю это на усмотрение духовника школы, все-таки это его более стезя. Вот, так что внимание обращаем. Ну, и вот на оценке, да, смотрим, там у нас есть математика, русский смотрим, психолог общается. Вот так вот.
Но у вас тоже гуманитарная больше школа или как?
Ну, у меня как-то получается младшие, средние и старшие школы разные задачи немножко. В моем представлении. Начальная школа должна подготовить ребенка к тому, чтобы он научился и смог уже самостоятельно более-менее учиться уже по предметным вот этим всем. По предметам, по направлениям, самостоятельно там ходить по кабинетам, делать домашние задания, чтобы он, ну, просто подрос до уровня обучения. Средняя школа, это уже там обучение важно, конечно, но очень важен нравственно-воспитательный компонент, потому что у всех там по разным возрастам начинает, так сказать, пубертатный период начинаться, это всех не учтешь, и это сложно, на самом деле. Вот, и получается, задача старшей школы – это подготовить к поступлению в вузы, если человек хочет поступать. И тут, получается, во-первых, надо делать отсев тех, кто просто поучиться по инерции хочет, потому что потом в 11 классе с ними могут быть проблемы. Не ходят, не учатся, вот такие вещи. Вот, этот отсев во всех школах есть. А во-вторых, вот, ну, я на это обращаю внимание, что мы должны в 10-11 классе давать максимальные возможности для подготовки хорошей. Там нравственно-воспитательный компонент уже не так важен, уже люди вырастают, они все соображают, что делают. Вот, и важно нам давать, даже если 1-2 человека хотят там профиль, или какой-то там выбрать для себя, то в школе, может быть, это даже и не выгодно, но мы должны давать им эту возможность, иначе 10-11 классы будут уходить в те места, где им будут давать такие возможности. Либо дистанционные, либо репетиторы, либо еще куда-то. Но вот это специфика такая. Вот, наверное, так.
Ну, это правильно. По опыту гимназии Радонеж, mm-hmm. вот у Татьяны Ивановны Лещевой, примерно так же очень терпимо и любовно относятся к учителям. Учителя относятся вообще... учащие, относятся к учащимся, потому что все-таки программировать детей невозможно. Есть, во-первых, у него самого своя собственная программа, что он в этой жизни уже хочет, на что он настроен. Потом у него есть мама с папой, которые тоже что-то хотят от ребенка, как-то видят его будущее. И школа тоже хочет что-то свое. Если не соблюдать вот эту триаду, то это возникает ситуация такого жуткого насилия, от которого очень страдает душа человека. То ли он начинает демонстративно пренебрегать семьей, папой, мамой, то ли он, как вы сказали уже, не проявляет нелояльность к школе, демонстративно опять-таки это выражается, если повторяется из раза в раз, человек явно говорит, это не мое. Ну, не твое, ну, не твое, так и не твое. Вот. И школа тоже должна, как вы верно сказали, меня очень радует, как вы описали жизнь в вашей школе, она так рассудительна, она с пониманием относится к тому, что нужно всем уважать друг дружку. Учителям уважать друг друга, директор уважать учителей. Духовник тоже это не гроза, а грозой, а тот, который учит прежде всего любви и вот этим человеческим отношениям, прежде всего детям, чтобы они как-то заботились друг о друге, тоже уважали, в конечном счете, друг друга. Это такие важные вещи. И когда вы отбираете детей в школу, конечно же, это замечательно, что вы смотрите на меру воцерковленности или вообще, так сказать, потому что иногда даже очень хорошие люди отдают православную школу своего ребенка, иногда совершенно диких таких соображений, типа, возьмите моего дурака, может быть, вы его образуете каким-то...
Да, это самый сложный случай.
Есть такие вещи. Есть дети, которые, ну, принципиально уже с молодых ногтей заявляют о своем безбожии.
Есть такие.
Есть, да?
Ну, знаю, нескольких таких людей. Ага. Но они как-то, конечно, держатся у себя более-менее в рамках, потому что если не держаться
в рамках... А вот что это такое? Что психологически? С чем это? Вы не анализировали? Это же не просто так возникает. Потом там мозгов еще не хватает, чтобы анализировать свои чувства, да? А вот это заявление, так сказать, не есть Бог. Ну, это безумие, да, мы скажем так. Или психологическая проблема, ну, да. по крайней мере. От чего это возникает? Это протестное это какое-то выражение?
Ну, вы знаете, я так не возьмусь судить о причинах, вот, и так прям открыто мне никто не заявлял. Говорили, что, может, я не верю, там, как-то так, что прям нет Бога, я еще с таким не сталкивался. Но я вижу большую проблему как раз вот в телефонах, потому что те люди, которые вот такими вещами занимаются, они бесконтрольно пользуются телефоном. Вот, и родители не сильно за этим следят. А там творится что-то невообразимое вообще абсолютно вот в этом интернете. И вот сейчас, например, есть, в частности, есть увлечение там этими азиатскими мультиками и комиксами. Это, ну, примерно, наверное, треть среднестаршей школы так или иначе это смотрит или как-то увлекается. Там в этих мультиках я тоже так поинтересовался. Там бывает, конечно, и хорошие образцы этой культуры. А есть, ну, например, много этих мультиков, где просто культивируется культ жестокости и смерти. Вот культ смерти очень популярен. Вот, именно такой из азиатской вот этой всей.
Японцы тоже.
Молодцы, так сказать, в кавычках. И это все влияет. Дети начинают себе выбирать, что им больше нравится. Ну, там где-то там варятся и довариваются до какого-то там состояния своего. Там безбожие, не безбожие. Вот это беда.
Я даже специально здесь у нас на радио с недавнего времени прошу приходить очень крупных специалистов в области азиатской культуры, индийской, китайской, японской, вот скоро будем говорить на этот счет, чтобы люди не обольщались. Мы же смотрим в основном на эстетическое выражение этого всего, а оно действительно бывает. Но человек такое существо, что он не может не делать прекрасное. Каким бы языком, какую веру он не исповедовал, он все равно проявляет лучшее, что у него заложил Бог в разных формах. И вот японцы... Ну, там дзен-буддизм преимущественно, или чань-буддизм. В Китае, кстати, китайского буддизма в Китае-то нет. Там они совсем про другое, у них конфуцианство. Тоже тут смесь такая предвзятости у нас. Мы же не знаем, что на самом-то деле там душа китайца, тут разберись своей душе. Но немножко знать, быть осторожным и не обольщаться, мне кажется, самое главное. Хотя там, видите ли как, в той же Японии есть замечательные и режиссеры, и писатели, христиане. Хотя это, наверное, единственная страна в мире, которая позволяла себе взять и вырезать всю христианскую миссию. Только Варфоломеевскую ночь, но в рамках целого города. Но это как-нибудь потом поговорим об этом. То есть там все очень непросто, а с другой стороны есть успехи святителя Николая Японского.
Ну да.
Это тоже крайне все интересно.
Миядзаки вот есть, я недавно познакомился в рамках, так сказать, я спросил просто, какие есть хорошие. Вот мне Миядзаки посоветовали, я вот три мультика посмотрел, Тоторо мне очень понравился, мой сосед Тоторо.
Ну он гениальный, этот Миядзаки, да, потом он христианин все же. Хотя, да, и это же видно. Ну, там столько сострадания. И он, вот опять-таки, вы, наверное, оценили это. Он остается японцем по языку графическому своему, да? Абсолютно это японская графика. Но он так тянется к Европе.
Да, заметно.
Да? У него все, так сказать, пытаются одеться по-европейски. И как это часто бывает у таких восточных народов, нелепо немножечко. Но у него это все красиво, потому что человек невероятного дара и обаяния его творчества. И, кстати, вот эти вот громадные глаза, вот то, что сейчас заполонило ТикТок и все прочее, вот о чем вы говорите, которое на самом деле получилось, как ни странно, вот такой отрицательным коннотацией. Но образы, подумал он, они прежде всего у него друг образы наполнены большой открытостью и духовностью. Опять-таки, эти большие глаза у него... Для этого, чтобы видеть Божий мир и хвалить Бога. И переживать за людей и так далее. Вот хорошо, что вы это посмотрели и сказали, потому что мне тоже все очень интересно. А вот такая вещь, которая меня тоже очень задевает. Нынешняя ситуация, как воспринимается детьми? Они аполитичны или транслируют то, что папа с мамой говорит, или какие-то свои мнения, ну, в рамках, опять-таки, нашей передачи, что мы можем сказать. Не все мы можем сказать, к сожалению, а может и к счастью. Вот как вы считаете, в общем... Как они настроены?
Знаете, я вот не знаю, честно сказать. Еще вот не было у меня таких разговоров про политические темы, не затрагивал. Я знаю, что были какие-то настроения вот эти либеральные, там встречались. Я знаю, что много у нас патриотически настроены ребята. Мне, вот, например, недавно зашли там восьмиклассники два. Там вот Иван говорит, давайте позовем там ветерана СВО, например. И вот я говорю, я поддержу, но если поможете найти его, привести и так далее. Вот он все сделал. У нас была очень потрясающая просто встреча. Вот, так что патриотически настроенных ребят много, точно я знаю. И обычно, как показывает вот, практика по другим сферам жизни, там, где патриотизма становится больше, как вот, ну, любви к родине, что ли, вот этих вещей всех, то там вот такие сильно либеральные, как сказать, люди, они сами начинают оттуда как-то уходить. Им плохо, некомфортно просто чисто психологически.
Но это либерализм, и опять-таки не либерализм, а патриотизм, мне кажется, который замешан на крайней идеологизации.
Ну, это тоже не все любят, конечно. Там просто ходить, там ура-ура, это никто не любит.
Да.
Ну, надо как-то по-нормальному. Ну, родину никто же не отменял. Надо как-то... Вот мы гимны иногда на некоторые там праздники, на 1 сентября там исполняем. Тоже такие вещи есть у нас.
А к шаману как они относятся?
Не знаю, не знаю. Меня вот удивило, я даже долго думал, что меня троллят, но вроде бы не троллят. Там есть такая деятель вот в интернет-сообществе, Екатерина Мизулина такая, Екатерина. Вот,
это меня... Мизулина депутат, который?
Это ее дочь, она занимается Лигой безопасного интернета организацией, она занимается вычищением этого самого интернета, и, кстати, делает очень нужную и грязную работу. Я видел, с какими она вещами разделалась, слава богу, что она есть. И мне про нее рассказали вот как раз в этом телеграм-чате, что вот давайте ее позовем и так далее. Я так посмотрел вообще. Она такая, ну, совсем не либерал, мягко скажем, и она вообще ограничивает, можно так сказать, свободу бескрайнюю в интернете, если так брать такими этими рамками либеральными. Вот, ну, попросили, говорят, давайте пригласим. Ну, я написал, я вот жду ответа, может, придет.
Слушайте, если придет, скажите, что Радио Радонеж тоже ее ждет.
Хорошо.
Нам очень будет интересно узнать ее мнение и как она у себя там борется, и чем вот эти помойки представляют и опасности. С другой стороны, все-таки там так много всего, энциклопедия. Это наша жизнь,
ну, да.
Что не захочешь, можешь там найти. Вот говоря об атеизме, вы его знаете очень хорошо, потому что вы переводчик такого замечательного апологета.
Да, Алистера Маграта, да.
Да, который очень серьезно делал анализ вот знаменитому этому гениальный уродец, как я его называю. Uh-huh. Но так оно и есть, что ж, ну, уродец действительно как бы не было обидно, он уродливый очень человек был, с большими недостатками и героически, с другой стороны, преодолевал в себе. И то, что можно было у него развить, он развил свой ум совершенно замечательно. Он же действительно математик, да, по-моему?
Биолог. Ричард Докинс биолог.
А, вот видите, тем более вам вообще это лично более чем знакомо. И, конечно, он как биолог был дарвинист, такой крайний, естественно, написал книжки, ну, богохульные от и до, но очень умно и очень остроумно.
Да.
Вот в своей, во-первых, почему вы взялись за эту работу и какой опыт вы вынесли для себя? То есть нашли ли там инструментарий, чтобы говорить со школьниками, у которых начинает брежить атеистические замашки?
Ну, история этой перевода книги такая довольно продолжительная. Там, если вкратце, то я в какой-то момент, когда писал дипломную работу на факультете доп. Образования, вот я патологии учился в ПСТГУ, писал диплом, посвященный критике, как сказать, представлений о предрасположенности человека к религии, допустим. То есть, что это генетически может быть как-то обусловлено. И вот, и самый главный апологет вот этих всех взглядов, это Ричард Докинс, он идеологический атеист, обосновывает свои воззрения там и биологическим соображениями. Вот, и я понял, что увидел, что есть такой фонд «Династия» с определенными целями, он существует, я в этом уверен, и он выпустил вообще все, что можно перевести о Докинзе, все перевел, все это фонд «Династия». Вот, и это все продается в широком доступе, а Докинз там, где касается не его этологии, зоологии, в чем он профессионал, а где он в религию идет, там, написал книги, он там пишет, ну, я честно скажу, глупости, прям скажем, но люди читают и за его авторитетом ведутся. И я понял, что ни одной книжки его оппонентов не переведено в принципе. Оппонент такой, как минимум, есть один, профессор Оксфорда, Алистер Маград, который с ним вел и публичные дебаты в Оксфорде, то есть которые организованы определенным образом, это серьезные мероприятия абсолютно. И вот, и написал вот эту книгу «Бог Докинса». И я потом, там целая история была, как я вышел на это издательство, договорился потом с Никеей, чтобы они ее издали, потом нашел деньги, чтобы это поддержать это дело.
То есть не Никея профинансировала?
Никея, ну, отчасти она там вчера свой профинансировала, отчасти, соответственно, вот мой руководитель по одной из работ моих.
Ну, хоть заработали?
Ну, какие-то там деньги возвращаются, это не заработали, это возврат инвестиций, так скажем. Ну, вот, и такая была история. Но у меня с детьми пока эта тема не поднимается, то есть меня еще не спрашивали вот про биологию, про вот эти все вещи, не знаю пока.
Но учителям это нужно знать, потому что Докинз на незрелые наши умы, неподготовленные, он произведет впечатление и опломбом на ученым.
Но он скорее, мне кажется, на студенческое сообщество влияет, что очень печально, вот туда, потому что, ну, наверное, на школьников он еще, они там, может, не тянут книжки эти. Вот, а там уже вот где человек начинает думать, что он умный, уже образованный, что уже где-то там что-то пятерки получил, там какие-то науки знает, то там уже начинает туда впиливаться, в этого Докинза, и там это очень опасная такая история, то есть умы уводит он.
Я купил его книжку, «Бог как иллюзия» называется. Вот, 400 самый... страниц текста, но, честно говоря, не потому, что я какой-то, уж не знаю, какой я, но я начал читать. Ну, так скучно стало, потому что все вот эти доморощенные опровержения бытия Божия, ну, во-первых, мне все это известно очень давно, и ответ я нашел, ну, может, не сам выдумал, естественно, где-то у святых отцов, у наших выдающихся философов, нашел эти ответы, давно поставлены вопросы, и они у наших духовников были очень хорошо развиты, проповедников, там, отца Дмитрия Смирнова, отца Мросия, Юрасова, ну, ряда других замечательных авторов радио «Радонеж», опять-таки. Ну, и потом, вот, слушайте, вот тут уж чего, как один митрополит замечательный меня спросил: «Евгений Константинович, а какое у вас духовное образование?» Вот, я говорю: «Владыка дорогой, я 30 лет слушаю радио «Радонеж». И он усмехнулся, говорит: «Ну что ж, принимается», сказал он. Так что, действительно, здесь же мы даем возможность высказаться лучшему вам, и нашей церкви, и вообще нашей России, нашим ученым, опять-таки МГУ, нашим учителям, сейчас и вам, как директору православной школы.
Я вот хотел, извините, добавить, просто важный этот момент подчеркнуть для слушателей, как бы, чтобы не возникло впечатление, что мы над Докинзом просто смеемся, что он как бы смешон. Дело там не в том, что он смешон, а в том, что он пишет не просто глупости, а очень много фактических ошибок. Ну, там, мормоны он считает христианами, там, ну, много всего такого. Он очень непоследовательно рассуждает, и как ученый, это его провал, это вообще так не пишут. И любой ученый бы покраснел за такую книгу, я не знаю, ушел бы из науки навеки, вот, за вот этот «Бог как иллюзия», имею в виду. Потому что книга «Эгоистичный ген», допустим, она считается гениальной книгой вообще в этологии, то есть наука о поведении животных. Там, я ее сам читал тоже, там уже есть звоночки про атеизм, но книга считается прям эталоном того, каким образом можно и нужно объяснять научные вещи, так что все поняли. Вот это просто гениальная вещь. Но «Бог как иллюзия» — это просто провал, то есть это регресс катастрофический, понимаете?
Ну, вообще жизнь коротенькая, и позволяет тратить ее на чтение ненужных вещей, это, в общем-то, уже преступно становится. Как замечательный наш профессор, дай многое Бог лета жизни, Алексей Ильич Осипов, когда его, значит, там расспрашивали, вот, как читать Ветхий Завет, он говорит: «Да вы его не читаете». «Как? Вы его не читаете вовсе, потому что жизнь, говорит, очень коротка, а то, что ко спасению, то одно, Новый Завет. Вот давайте вы начнете с этого, серьезно познакомитесь с Новым Заветом, который ко спасению вашему. Не знаете же, когда Господь вас приберет. Слушайте, ну в оккультизме тоже книги Таро или там масса всего таких. И в астрологии, смотришь, своя логика есть какая-то. Но это же суетная наука, она не ведет никуда, как древние еще те же. По-моему, Галилей сказал о том, что астрология, ну тогда и была одна наука, астрономия. Они говорят, как устроено небо, но не дают нам возможности взойти на него. То есть эти книги не об этом. Да? Можно наблюдать звезды, делать какие-то выводы по поводу нашей жизни. И там много всего любопытного. Можно придумать все эти отношения, все эти системы, в которых вы рассматриваете те или другие явления. Они по-разному открывают эти явления. Ну, это известный принцип такой верификации в любой науке. Так и здесь. Все это можно, конечно же, знать, и не запрещено знать, но есть вещи приоритетные, а есть то, от чего можно воздержаться. И поэтому есть такие вещи, как эксперты, такие люди, которые посвятили профессионально свою жизнь изучению какой-либо части знания, и которых мы можем спросить: «Слушай, нет времени читать, скажи». Вот я тебе доверяю, потому что эксперты, вот какое экспертное общество, с обществом мы доверяем. Скажи, как это, так или иначе. Но это для нас церковь, прежде всего. И вот Радонеж и является собой ту фокус-группу, которой мы доверяем, которая на самом деле компетентна, со знанием дела, без завиральных идей каких-то в одну или другую сторону, без суеверия в одну или другую сторону, опять-таки, рассудительно раскрывает нам тайны мира, тайны божества и так далее. Ну что ж, мы сейчас заканчиваем нашу программу. Я хотел, чтобы вы еще раз назвали, где находится ваша школа.
Ну, Троицкая православная школа, значит, находится она в деревне Пучково. Вот, это, по сути, пригород Троицка. Троицк – пригород Москвы, Новая Москва.
Ну, практически это Москва.
Ну, по сути, да.
Легко добираться из Москвы?
Из Москвы, ну, сейчас, да, вот новые трассы построили легко, но мы, в принципе, в школе у нас есть, слава богу, два школьных автобуса, поэтому мы детей по кругам там собираем.
Ну, а Троицк – это все-таки ваша аудитория, потому что это же Наукоград.
Ну, да.
И там масса людей, у которых знания, и в частности, знания о духовном мире, востребовано. Ну, я так предполагаю.
Ну, да, конечно. У нас там микроклимат, там даже микросообщество, там есть дом слепоглухих, у нас там даже есть вот это тоже часть нашего прихода, отец Лев занимается, там дом аутистов, например, тоже у нас там это все в одной деревне, вот, так что там жизнь активная.
Ну, однако, деревня у вас, я вам скажу. Ну, ну, поздравляю, вы погрузились в такую интеллектуальную среду. Это крайне важно, когда можно у коллег спросить о чем-либо. У вас большой конкурс?
Конкурс, ну, сейчас не очень большой, знаете, потому что у нас две параллели, получается, идет. Хотя, знаете, как сказать, вот большой конкурс в четвертый класс и в пятый, вот прям люди идут, идут, идут. Вот, в первый класс сейчас посмотрим, еще не знаю. Ну, вот сейчас многое меняется, потому что, опять же, для многих важно, что там директор поменялся, молодой пришел, кто-то на это идет. Кто-то, например, ждет, у нас там новую школу строят туда, ждут там, что построят туда, стремятся там, так по-разному, еще не выровнялось, так сказать.
А тем более новые школы, они московские, они оснащены от и до.
Ну, класс по 30 и больше человек, так что тут...
Но, а с другой стороны, да, по 30, у вас же маленький класс.
У нас по 16-15, там, ну, есть, по 11 бывает.
Для школы, где, возможно, практически индивидуальное обучение.
Конечно, это очень важно, очень. Это огромное преимущество.
Ну, с одной стороны, денег нет, а с другой стороны, площадей нет. С третьей стороны, благодаря всему этому, вы собираете людей, которые имеют возможность получить полноценное гуманитарное и духовное образование. И, наверное, это самое важное сейчас. Уже устоялся ответ, на что вообще нужны православные школы. Как вы для себя формулируете?
Православные школы. Ну, я для себя это формулирую таким образом, что православные школы нужны для православных христиан, для того, чтобы их детей не сильно испортили, так скажем, вот современные нравственные традиции, если это можно так назвать. Потому что сейчас я прекрасно знаю, что дети с первых классов ругаются матом, показывают себе в телефоне друг другу, что только не показывают. Это всем все понятно и известно. И вот, и мы в школе пытаемся создать условия, чтобы это все, хотя бы это дойдет до них, конечно, все они увидят, это я не сомневаюсь, но хотя бы, чтобы это не в юношеском или в детском возрасте до них дошло, чтобы это в школе был какой-то островок, ну, спокойствия, общения, дружелюбный, чтобы там не было этой грязи. И вот это мы помогаем родителям, вот, которые дома их так воспитывают, мы помогаем их в школе так воспитывать. Вот, наверное, так.
Ну, родители очень хотят, чтобы они еще посещали кружок по фото, а не петь еще охота.
Да, у нас когда... есть достаточно много. Вот тут сейчас секция бокса у нас под патронажем торпеды открылась. У нас есть кружок там самбо, есть хореография, есть, в общем-то, там поделки, есть робототехника кружок. В общем, мы там максимально что можем...
Да, чтобы ребенок допоздна сидел в школе, в ограде школьной, да, наверное, это лучше всего.
Когда если он... интересно, да.
Ну, и, а как же, это захватывает душу ребенка, тем более такой выбор.
Ну, да.
И он себя там же определяет, действительно хочет он просто свою мужественность как-то проявить, в бокс идти, или он хочет, как девочки, там, заниматься балетом, хореографией, хотя и мальчикам это бывает полезно, выработать осадку. Особенно благородную, которая дает классический балет, или рисование, или что угодно, то, что развивает человека полностью, делает его, конечно, еще такой разнообразной личностью, а в целом создают вот эти школы, они создают иммунную систему, очень серьезно помогает создать у каждого ребенка серьезный иммунитет против всей этой грязи, когда просто противно начинает быть... Вот это вот, вот, вот эти места просто не хочется ходить. Дай это Бог вашим учителям выдержать. Кстати, с зарплатами там у вас.
Недавно сравнивали, у нас на уровне московских и выше.
Молодцы, слушайте. Дай это Бог. Это завидно бывает. Многие школы сказали бы: ух ты, Черноризов.
Ну, это не только моя заслуга, но мы держимся этого стабильно, потому что сейчас и дефицит учителей, и наши учителя замечательные, их надо, конечно, тоже обеспечивать достойные условия жизни, поэтому это очень важно.
Да, учитель – это сокровище. Вообще школа – это коллектив. Коллектив единомышленников. И вот как по школе Радонеж, там люди зарабатывают в других местах. А в наши школы приходят они, чтобы просто отдохнуть. И для них это радость общения с умненькими детьми, которые хотят знания, которые отзываются. Учителю же очень важно, чтобы то, что он говорит, как было воспринято, чтобы было общение между ребенком и учителем, и не только в рамках урока, да, а, наверное, и человеческое такое общение.
Ну, конечно, конечно. Конечно, им это важно, разумеется. Вот это то самое взаимоуважение, которое очень мы ищем.
Ну, а теперь заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Пожелания вашим школьникам, вашим учителям. Итог вашего первого года директорства в этой школе.
Ну, я, знаете, наверное, постесняюсь сам его обозначить. Это, наверное, лучше спросить будет у ребят и у учителей. Ну, по крайней мере, то, что я слышал, что стал как-то, ну, светлее, что ли, ну, как-то стал получше. Я, насколько я знаю, так сказать, как мне говорят. Ну, не для всех, конечно, потому что есть дети, которым мои вот эти все нововведения, которые я совершенно искренне делаю, так сказать, они очень сильно в тягости. Это я вижу, знаю, мне очень даже больно за этих детей, потому что я примерно понимаю, как бы, ну, что им до этого были правила одни, и, ну, как бы без правил почти. Сейчас пришел, вот эти правила появились, им тяжело, мне очень их жалко. Это моя прям боль. Но я знаю, что для многих других, ну, стало интереснее, наверное, получше. Вот я надеюсь, что в том же духе получится.
Ну, слава богу, что это делается все ненасильственно, не через палку, не перегоняйте.
Не через палку точно, но насильственно, ну, конечно, какое-то есть давление, разумеется.
Но это... без насилия это невозможно. Ну, да, слушайте, да. Не было бы Паганини, да. Если бы папа его хорошенечко не учил. И не было бы Моцарта, которого папа там с какого 7 лет, понимаете, там сколько, 10 лет он уже гастролировал по всей Европе, поражая салоны.
Но мы стараемся через родителей, так сказать, просто их брать себе в, так сказать, помощники, а они нас берут, чтобы вместе работать, тогда получается.
Потому что школа очень мало инструментов. Мне кажется, сама эта идеология потакания ученикам, которая вот, особенно в 60-е годы, которая разрушила американскую систему образования, все ребенку, толерантность, терпите, он сам разовьется, лопухи растут.
Даже пусть растут все цветы, как это называется.
Ну, это не цветы же вырастают.
Кроме цветов там, да, еще что-то.
Ну, не цветы же вырастают. Вот газон не возделай. Ну, газон, кстати, тоже не очень хорошо. Это уже такая китайская система, наверное, образования или корейская, воспитывает газон. Нет, все-таки клумбу давайте. Давайте клумбу будем делать. И не всякое растение хорошо. Есть гадкие, ядовитые. Безусловно, это нужно все пропалывать. Иначе погибнут и даже те благодатные цветы, которые расцветают, которые мы в детях так любим.
Ну да, каждому цветку своя почва. Подобает. Например, ель любит кислую почву. Вот там не всякая вот почва и цветочка вырастет. Поэтому кому-то у нас хорошо, кому-то и в государственной школе, может быть, к спасению.
Ну, вот опять-таки по опыту гимназии Радонеж, знаю, что ребята не выдержавшие наши дисциплины, ну, переростки такие. Просто они очень рано развились, и поэтому они не могли себя сдержать в тех классах, где еще дети вполне другому предназначены. Еще не предназначены к вот этим поведению более взрослому. И все равно вот этот год или два, которые они провели у нас в гимназии, для них оказываются памятными, как светлый лучший в их школьной жизни, хотя потом они заканчивали, может, не самые плохие школы, но родной школы, они годик всего лишь проучившись в православной гимназии, все равно они это помнят. Спасибо большое, Кирилл. Я очень рад, что то дело, которое мы начали 30 лет назад, вы так замечательно сейчас подхватили, что вы с таким энтузиазмом и так аккуратно управляете такой школой. Дай Бог отцу Леониду и его духовническому интуиции, его дару, такого человека разумного, интеллигентного, понимающего душу ребенка, тоже вместе с вами управлять тем сложным коллективом, который есть, педагогический коллектив и детский коллектив тоже, собрать эти воли самых разных людей, это чрезвычайно сложно. Будем молиться, чтобы все у вас было хорошо. А заканчивая нашу программу, я скажу, что, дорогие мои, прошу вас не забыть, что мы существуем благодаря вашим пожертвованиям, что каждый месяц нам нужно платить 500 000 рублей за передатчики. И только благодаря вот вашей коллективной помощи, как сообществу верующих людей, которое объединяется как эфирное братство, и которому это нужно, которые это хотят. Если нет наших слушателей, то тогда же вообще зачем нам и существовать. Итак, прошу вашей помощи. Спасибо. Кирилл Александрович Черноризов, директор Троицкой православной школы, был сегодня нашим гостем.
Спасибо. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS 77 49684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.